Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Это программа, которая позволяет авторам наших утренних выпусков частного мнения, которые вы слушаете, трехминутные, четырехминутные, поговорить на поднятые ими темы в вечернем эфире с гостями, которые приходят к нам в студию, расширить эти темы. И я думаю, что много интересного услышать. Вот у нас сейчас в студии такой автор Анна Тумаркина, востоковед. Аня потом еще дополнит, преподаватель английского языка. И у нас отец Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в Новогирееве, как эксперт, чтобы нас не внесло никуда. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Евгения Ульева, психолог, потому что мы все-таки хотим эту тему посмотреть еще из какой-то альтернативной точки зрения. Думаю, что Женя нам будет оппонировать с Аней. Давайте для начала послушаем программу, которая была в утреннем эфире, которая стала поводом для сегодняшнего разговора. Называется она «Женские тренинги».
Впервые в жизни я столкнулась с женским тренингом в начале 2000-х. Это было в одном из молодежных центров, где мы, шумные и беззаботные студенты, организовывали встречи, мастерские и даже дискотеки. Женский тренинг и его участницы не имели никакого отношения к студенчеству. Они просто снимали у нас помещение. Однажды мне стало безумно интересно, что же там происходит. И я, улучив момент, познакомилась с ведущей этих занятий. Главледи, как я ее про себя прозвала, долго и подробно меня изучала, задавала вопросы. Посмотреть на диковину, то есть на меня, подтянулись ее подопечные. Все они были как-то похожи. На одно лицо. Яркий макияж, мини-юбки, высокие сапоги на шпильках, тонкие сигареты, маникюр со стразами. Я рассказывала им про то, чем жила и дышала наша студенческая компания. Они мне подробно изложили концепцию своего клуба. С точки зрения этих прекрасных дам на шпильках, я, совсем не вписывалась в понятие «женщина». Короткая стрижка, джинсы, в голове рок-н-ролл, новейшая поэзия, да еще вся в учебниках, сессия на носу. Нет, женщины такими не бывают. Женщины, как излагала главледи, должны быть прекрасны, словно корзина цветов, и игривы, словно котята, даже на смертном одре. Живут такие вот отрады исключительно для того, чтобы нравиться мужчинам. Ну, и себе в зеркале иногда. Особенно после посещения парикмахерской. Не посетила парикмахерскую раз в неделю? Ты существо среднего рода, и нет тебе оправданий. А мужчину было необходимо очаровывать, очаровывать и очаровывать. Даже если совместным внукам недавно исполнилось полвека. Наши дебаты кончились веселым смехом и почти что дружбой. Ведь мы с ними были по-настоящему интересны друг другу, как обитатели параллельных миров. Прошло примерно 15 лет, и число женских тренингов в виртуальном и реальном пространствах выросло в несколько раз. Они не похожи один на другой. Где-то женщин учат быть игривыми кошечками в корзине цветов, как учили моих давних знакомых, где-то ставить цели добиваться успеха, без которого нынче никуда, а где-то и вовсе носить древнерусский сарафан в пол, дабы собирать подолом женскую энергию Матери-Земли. И с первого момента знакомства с понятием «женский тренинг» меня не оставляет ощущение, что во всем этом заложена одна большая системная ошибка. Если женщина не выглядит вот так и не ведет себя вот эдак, то она, собственно, и не женщина вовсе. Сначала вот тут чуть подправь, убери вот здесь, переделай себя, подсбрось килограммов. А не можешь достигнуть уровня тех или иных стандартов, так и знай свое место в ряду под условным обозначением существо женского пола. Существо, даже не человек. Но из Библии мы знаем, что и сотворил Господь человека. Мужчину и женщину сотворил их. То есть женщина является женщиной не потому и не благодаря, а просто по праву рождения. По праву сотворения, если совсем точно. Безусловно, есть множество групповых занятий, помогающих женщинам пройти через кризисные ситуации, проработать душевные травмы, специфические женские проблемы. Существуют даже просто женские клубы по интересам, очень разнородные и вполне себе безобидные, И это прекрасно. Вот только не стоит верить тем, кто обещает сделать вас настоящей женщиной. Настоящими женщинами нас с вами создал Бог.
Частное мнение.
Вот такие размышления предложила нам Аня. И мне было интересно, почему она вспомнила об этом сейчас, если у нее уже была позиция сформирована еще тогда в юности, когда она с этим столкнулась. Аня, почему сейчас ты вернулась к этой теме и написала текст?
Ну, дело в том, что если в юности мне это показалось очень забавным, вот, то уже ближе к зрелости мне вся вот эта вот концепция показалась немного опасной, а может быть, даже и не немного опасной, потому что очень опасно думать, что женщина должна как-то себя достраивать, наращивать, ваять, искусственно ломая, да, дабы иметь право называться женщиной. На самом деле та девочка, которая описана в этом тексте, студентка с рок-н-роллом в голове, она, в принципе, такой и осталась. Она такой и осталась, но это уже зрелый человек, я замужем, воспитываю сына, и я твердо убеждена в том, что женственность – это не приобретенное качество, а врожденное, богоданное.
Ну вот я хотела бы продолжить эту тему. Во-первых, мы видим, что Анечка и в бусах, и красиво подкрашена, и вообще красавица. И ты себя таки культивируешь немножко, да? Все-таки в какой-то степени мы должны себя достраивать или нет? Вот я хочу сначала Женина мнение, потом отца Алексея. Женя.
Добрый вечер. Очень интересная тема и очень актуальная, потому что мы сейчас попали в мир, в котором вообще уже идут сомнения, да, женщина, мужчина, гендер и так далее. То есть мы попадаем в воронку, где вообще начинает отрицаться женственность как таковая, да, и мужественность, все это смешивается в каких-то жутких пропорциях, появляются там трансгендеры и так далее. И вот женственность, которая дана Богом по праву рождения, как великий дар, это как раз то, с чем христианство должно, я считаю, сейчас вот прям выходить и миссионерствовать, что вот женщина, она такая, как задумана Христом, ну Богом,
Творцом.
Да? Творцом, да, я, ну, ну
троица
единосущная, нераздельная. И вот этот момент, что мы не должны себя никуда достраивать, а мы должны возрастать, да, мы созданы по образу, но должны достигать подобия. И, естественно, есть, нету, конечно, ни женского, ни мужеского пола, да, как тоже...
Во Христе.
Во Христе, да, но, тем не менее, в биологии он существует. Когда мы живем на этой земле, биологический пол присутствует, и очень важно девочку, чтобы росла девочкой, женщина себя чувствовала уверенной, спокойной, без достраивания. То есть я тут с Аней абсолютно согласна, что не надо ни на какие ходить курсы, где тебе должны объяснить, что ты там должна еще прокачать, ну, вот этот термин из этих курсов. Курсов,
прокачать, да,
чтобы ты вот наконец-то почувствовал себя женщиной. То есть внутри церкви, когда мы находимся в храме, обратите внимание, вот мы же себя чувствуем там и женщинами, и мужчинами, нам не надо ничего достраивать, мы приходим к Богу, такие, какие мы
и
есть.
И нам там спокойно быть самим
да,
собой.
Да, и нам там очень хорошо.
Но все-таки, отец Алексей, вот все-таки мы первозданны, да, мы пришли, там, не знаю, в этот мир, и в какой-то степени мы можем себя в смысле гендера да, достраивать, в том смысле, что культивировать красоту, подчеркивать, наверное, что Господь нас заложил.
Вы знаете, это очень интересная и очень важная тема, и сложная. Полностью согласен с вами, но должен добавить одно «но». Все-таки вот достраивать, конечно, слово нехорошее какое-то, сразу вызывает отторжение. Но я вот думаю об этом. Мы не должны забывать, что все-таки человек был сотворен по образу и подобию Божьему и помещен в Эдемский сад, в рай, но потом совершилось грехопадение. Человек – это не совершенный по творению, но искаженная природа вследствие грехопадения человека. И человек призван к совершенствованию. Он призван к духовному совершенству, безусловно, в первую очередь. Он призван к преображению. И внешняя красота, она связана с внутренней красотой человека, безусловно. И каждый человек должен учиться всю жизнь свою чему-то. И только Бог совершенен и не нуждается в том, чтобы учиться. а любой человек, он все равно достраивает. И то, о чем говорила Анна, это совершенно справедливо. Вот, а то тут те примеры, которые были предложены, когда там в неком женском клубе, ну, якобы женском, или, там, ну, который так себя именовал, там были все, так сказать, на одно лицо с одинаковыми тонкими сигаретами, на шпильках, в сапогах, в мини-юбках, там похожим образом ярко покрашены. Это, конечно, ужас все. Безусловно, с этим согласиться нельзя, это опасно.
Чем, отец Алексей?
Ну, это искажает, на самом деле, образ Божий. Все же индивидуальны. А тут все похожие стали, ну, как минимум, то, что на поверхности лежит. Mm-hmm. Я думаю, что мы сегодня в передаче еще и о других опасностях поговорим. Но это не означает, что вовсе невозможно никакой работы над собой. Ну, внутренней, mm-hmm. прежде всего. Но внутреннее и внешнее все равно связано. Это я так, так сказать, немного теоретически к этому вопросу да-да. Подошел. Мы понимаем, что женственность и мужественность вложены Творцом, без сомнения. И когда мы говорим о гендерных всяких этих, просто слово трудно подобрать, ужасах, которые сейчас происходят, конечно, с этим невозможно согласиться ни с какими оговорками. А вот что касается все-таки некого духовного, внутреннего, профессионального роста, конечно, он возможен и необходим.
То есть мы сегодня будем говорить, наверное, о мере. Да, о какой-то, потому что то, что упомянула Аня, и то, что поднималось, когда мы с ней эту программу обсуждали, это достраивать себя во внешности, достраивать себя в умении нравиться мужчинам, достраивать себя в умении зарабатывать, стоять на ногах, добиваться успеха. То есть нам предлагается палитра вот этих вот тренингов огромная. И женщины, которые находятся в лоне церкви, ходят на такие тренинги и тоже чего-то ищут. Вот, Жень, ты сказала, что мы приходим в храм, и мы сами собой. Но сколько твоих даже клиенток, верующих женщин, все равно ищут эти тренинги и что-то еще хотят в себе поменять. Вот что больше всего, Жень, с чем ты сталкиваешься?
Ну, мне кажется, что мы не должны забывать, что все-таки мы живем, ну, в таком коммерциализированном сообществе, да, и это очень активно же продвигается и рекламируется и в соцсетях, и везде. Потому они задействуют специальные технологии, которые очень привлекают внимание, и они, есть такое понятие, как целевая аудитория, да, на которую это рассчитано, и так называемая более целевая аудитория, то есть они четко вот этот крючок закидывают, там, приходи, ты будешь успешный, или приходи, ты будешь счастлив, и так далее. Ну, а кто не хочет быть счастлив, да? Любой человек, конечно, тем более женщина, хочет быть счастлив, да. И вот этот такой простой, такая простая технология, да, что вот сделай там 1, 2, 3, да, там, ну, там шпильки одень или там еще да. что-то.
5 пунктов, как
да,
стать счастливой.
Да, 5 пунктов, да, сейчас мы вас научим быть счастливыми там или там правильно выйти замуж или еще что-то. Цепляют, конечно, людей. Ко мне приходят люди уже, конечно, ну, поскольку я все-таки человек православный, мы больше говорим о страстях, о том, как себя вот внутренне переделывать, потому что изнутри-то страсти никуда не деваются. Вот обиды, там, злость, ну, там, вот эти вот вещи, тревожность, которая существует сейчас и так далее. Вот я, например, с этим работаю. Но у меня как бы в основном женщина. Моя аудитория целевая – это женщины.
Но есть вот эти женщины-результаты тренингов, да, которые приносят на себе
ну,
там
у меня
достройки.
Не то, что тренинги, у меня всегда такой какой-то добрый разговор с любовью.
Нет, которые ходили на тренинги, потом пришли к тебе рассказать, что, Жень, вот ходила на тренинг, вот в результате у меня вот такой-то вывод или, может быть, такая-то травма.
Травма, да, есть такое, потому что, к сожалению, в этом очень много эзотерики, оккультизма и так далее, там сейчас очень много всего предлагается, и мне приходится прямо объяснять, спасибо моему богословскому образованию, я просто вижу, какие вещи, например, делать категорически нельзя, потому что там очень жестко все замешано, ну, понимаете, там, где деньги, там, где попытка вот все это продать, там, естественно, ну, замешано, к сожалению, все, даже, я сейчас сталкиваюсь и в православной среде, да, с очень таким ну, таким пиаром, давайте вот это сделаем, там, вот это прокачаем. И люди, может быть, даже ходят в православную церковь, но те, кто предлагают эти курсы, не обладая вообще глубоким таким пониманием, что такое вообще православие, они вот эти вот все технологии тащат в храм.
Ну, к сожалению, они тащат их везде, потому что мы вот сталкивались, Аня писала еще программу про камни, чтобы продать какие-то камни красивые, браслеты, украшения, конечно, по дате рождения, и мы сейчас вам составим карту, и мы его заговорим там на победу, там, не знаю, мы занимаемся какими-то травами, маслами, к чему я тоже прикоснулась, и там тоже чакры, и вибрации, и вот это, видимо, без эзотерики ничего не продать.
Ну, потому что это простой рецепт, это же Эдемский сад, да, вот будете как боги, да, вот это искушение, оно же никуда не девается, каждый человек все равно через это проходит, да, вот плод познания, вот тоже простая схема-то была, ты съел, и ты стал как бог.
А тогда что надо совершенствовать? Почему тогда не покупается вот это? Сейчас я вас научу, как быть котенком игривым из корзины с розами. Ань, ты тоже упомянула, что это опасно, да? Но почему тогда, что тогда продают эти тренинги, если они вкрапляют туда эзотерику? А в чистом виде что тогда они могут продать? Как накраситься?
Ну, на самом деле, то, с чем я столкнулась, это все было достаточно примитивно. Это было именно как накраситься, как себя подать, как правильно ходить. Там было все достаточно примитивно. Когда сюда вмешивается эзотерика, это очень опасно. Почему? Потому что человек берется на испуг. На самом деле, сначала человека нужно хорошо напугать и сказать, что если у тебя не будет вот этого, ты, а, не состоишься как личность, б, многое в жизни потеряешь. Вот, таким образом, сильно напуганный человек готов купить все, что угодно, а потом уже разобраться. Вот. Ну, про опасность эзотерических тренингов, самые известные из них – это тренинги ведических женщин, сказано достаточно много. Вот. Ну, если обобщить, к сожалению, все это ведет к тому, что женщина говорит мужчине: «Ты мой бог», а он ей говорит: «Иди чисть картошку».
О, как ты туда подвела, да, в семейную систему, да? То есть получается, я не только котенок, но на самом деле я для тебя еще и
рабыня.
Рабыня.
Рабыня. Да, то есть женское достоинство попирается. В принципе, я и текст написала в защиту женского достоинства. Наверное, это была моя самая главная цель. Я хотела сказать, я не знаю, в этой части программы мы будем говорить о том, что я пришла в христианство из ортодоксального иудаизма. В 26 лет я крестилась, до этого очень долго я к христианству шла, окончив институт стран Азии и Африки по специальности филология иврит, и поэтому я читала Библию на языке оригинала, на иврите. И дело в том, что когда Господь говорит «и создал Бог человека», употреблены слова «захар унакива бара отам». Ну, дословный перевод «захар и накива» в современном иврите – это «самец и самка». Но после этого мы забываем о том, что была создана женщина, и говорится о том, что Адам не нашел себе помощника среди животных, и тогда Господь сказал: «Сотворим ему помощника, подобного ему», на иврите «эзер кенегдо». Ну, «кенегдо» тоже об этом можно будет потом поговорить, это интересно, что это значит.
Что это значит?
«Кенегдо», «негет» – это может переводиться и как подобного ему, и как супротивного ему.
Здесь напротив стоящего, соответствующего.
Вот. Но дело в том, как это толкует иудейское предание, поскольку я из этой традиции вышла. Толкуется это так, что женщина, сотворенная вместе с Адамом, была несовершенна. И только когда она немножечко себя, скажем так, довояла, досоздала, она смогла уже называться не накива, а она смогла называться словом иша.
А когда же она себя досоздала? Это все в книге «Бытия» где-то умещается?
Это толкуется устной Торы. По крайней мере, раввинистическая традиция выводит из этого концепцию, что женщина должна себя воять, должна себя достроить, дабы иметь право называться женщиной. А христианское достоинство женщины, оно, насколько я понимаю, изначально и неоспоримо. То есть женщине не нужно что-то делать, чтобы заслужить право называться женщиной, если я не ошибаюсь.
Отец Алексей, у нас какой-то зазор образовался.
Нет,
там.
Мне кажется, все правильно вы говорите, Аня. Замечательный пример. Кстати, русский перевод достаточно адекватно переводит. «Сотворим по нему». То есть это как бы тоже можно понимать и как соответствие, и как, так сказать, вот как некий вот задание, путь совместный. Тот человек, мужчина, идут женщины вместе, сообразно, да, когда мужчина ругает свою жену, нужно понимать, что он ругает самого себя. Вот, ну, да, я отвлекся, простите.
достраивать себя женщине или нет? Это вот из иудейской традиции перешло к нам?
Понимаете, в чем дело? Я повторю то, что сказал в начале, что мы понимаем, что есть искаженная природа человеческая. И если мы бы взяли традиционное общество, хотя бы традиционную семью, традиционное воспитание, то можно было бы сказать, что ничего достраивать не надо. Но мы видим искалеченный часто характер, искалеченные их личности влиянием так или иначе эмансипации, там, не знаю, глобализации. Современный мир очень искажает и мужчину, и женщину. И мужчину искажает. Это связанные вещи совершенно. Вы наверняка замечали, как часто бывает, что когда очень сильная женщина, да, и рядом с ним мужчина становится инфантильным. Меняют, ну, как-то не то, что меняются местами, искажается суть взаимоотношений мужчины и женщины. Или и наоборот, когда женщина слабая, немощная, так сказать, ну, вот, женщина, да, женственная, то даже не сильный мужчина становится сильнее, потому что ему нужно защищать, ему нужно нести ответственность. И вот такое взаимное влияние происходит как бы естественным образом, но очень много негативного влияния самого разного, которое калечит людей. И женщина может забыть, что она женщина, взять на себя много мужского. Это, от этого могут быть проблемы у нее взаимоотношениями с мужем в семье, или даже с проблемой там познакомиться, еще что-то. И в этом смысле какое-то такое, знаете, вернуться в себя, что ли. Вот в этом смысле это полезно, может быть, какой-то совет со стороны, какой-то навык. Вот мне не нравится слово «достраивать», я против этого слова. Но вернуться к себе, если тебя... Бывает же, что в семье человека калечат. Девочку могли искалечить, мальчика, там, не знаю, отец хотел всю жизнь сына, родилась девочка, он стал воспитывать как сына. Ну, или наоборот, да, или еще такое. Что-то, в школе. Какая-то проблема со внешностью, ну, так, в общепринятом понимание. Есть очень много травм, которые, конечно, так или иначе могли исказить человека. И разобраться в этом во всем, конечно, нам помогает наша вера, безусловно. И Господь прощает нас, и благодать у нас исцеляет, безусловно. Но иногда бывают какие-то такие советы психолога, умного человека, духовника. Какой-то вот взгляд такой вот со стороны бывает полезен, чтобы человек изменился.
Я хотела бы вернуться немножечко, я не поняла все-таки, вот это Иша, да, Иш-Иша, да, мужчина-женщина. Аня рассказала про иудейскую традицию, что Господь создал, но нужно еще достроить. Вот дорасти до этой Иша, это и есть обрести подобие Божие, обрести,
здесь
стать той, которую задумал Бог.
Здесь нет никакого противоречия, как я вижу, с христианской традицией. Адам и Ева, они несовершенны. Православное христианское богословие то же самое об этом говорит. Они безгрешны, они добровольно совершают, отступают от заповеди Божией, совершают грех, совершается грехопадение, но задание у них быть совершенными, как Отец Небесный, и Адаму, и Еве стоит путь духовного роста, духовного совершенства. Поэтому такой уж прям принципиальной иной трактовки в иудаизме я не вижу.
Но мы все равно идем к обретению подобия Божия или стать такими, как Господь задумал нас.
Ну, конечно, это прежде всего идет, да, безусловно, но, конечно, это духовное состояние человека прежде всего. Но душа с телом все равно связаны.
Ну, а почему у нас это попадает в некое противоречие, да, вот эта вот известная цитата апостола Петра, да, что не плетение волос, но сокровенного сердца человека.
Мы так перешли прям, да, я как раз думал, надо же, наверное, о внешности тоже, о внешнем вот, поговорить.
Конечно.
Потому что мы все-таки говорили сейчас не о внешнем.
А вы сказали, что это связано.
Я сказал, что связано, безусловно, я повторю, что
апостол
это связано.
Апостол Петр противопоставлял, нет?
А связанный это не означает, есть иерархия. То есть, безусловно, внутреннее, духовное принципиально важно. Вечное и временное. Что важнее, временное или вечное? Конечно, вечное важнее, безусловно. Поэтому противопоставление правильно, это напоминание о том, что, ну, все правильно, так сказать. Если ты будешь заниматься только плетением волос, то ты в духовном не преуспеешь. Безусловно, это как бы подчеркивается важность духовной красоты. А, кстати говоря, я абсолютно убежден, что духовная внутренняя красота отражается на внешности. Бывают люди с очень правильными чертами лица, красивыми как бы чертами лица, но некрасивые, отталкивающие именно благодаря, ну, к каким-то страстям, может быть, своим, или к характеру, к каким-то внутренним своим свойствам души. А бывают люди, которые, в общем, и не особо красивы, так в общепринятом смысле слова, но они красивы. Они притягательны, с ними хочется быть, к ним тянешься. Потому что внутренняя красота, безусловно, она не просто важнее, она еще и внешне человека изменяет.
Конечно. Но вот я все возвращаюсь к фразе Жени, да, что мы приходим в церковь, и там мы сами собой. Жень, мы когда приходим в церковь, я могу про себя сказать. Я думаю, что это путь многих. Я пришла, я убрала челку, я завязала обязательно посадский вот этот платок с цветами, да, мне захотелось вот такой русскости, купола, просторы. Ну, как-то почему-то цеплялась душа за вот то дореволюционное христианство. Как-то казалось, что там чисто, и вот это оно и есть. Юбку в пол, обувь, неважно какая, главное духовное, неважно какое пальто, главное, что у меня в душе, да, не нужна косметика, ну зачем? Ну зачем? Это же искажение картины, которую создал Господь. Я сейчас очень серьезно говорю, потому что этот вопрос очень у многих возникает. Нужно ли себя дорисовывать, так скажем, да? Нужно ли себя украшать? Зачем? Мы же вводим соблазн мужчин. Поэтому темная одежда в пол, косынку завязала, обувь, чистая и ладно. И вот такой образ почему-то христианки, у нас православные христианки, он постоянно живет в церкви. Фредерика де Граф очень хорошо сказала, что я когда приехала в Россию, я поняла, что православных верующих женщин сразу видно. Это ужасно. Я цитирую Фредерику сейчас, да? Как же так получается, отец Алексей, что если мы хотим действительно работать над собой внутри, мы попадаем вот в этот образ, я бы это назвала уже субкультурой какой-то, да, почему-то куда-то к кокошнику, к посадским платкам.
Вы много очень интересного сказали. На некоторых моментах бы остановился. А вот действительно женщина, которая надевает посадский платок, черную юбку в пол и так далее, там челку убирает, и вот этот некий, так сказать, внешний вид, облик, такое благообразие, смирение, святости принимает, она действительно в душе такая?
Нет, конечно, нет. Мы только начинаем этот путь.
Это тоже игра определенная, это тоже на самом деле такой, некое достраивание в другую сторону просто. Мне кажется, это тоже ошибка, неправильно. И по моим наблюдениям, все-таки уже ушло то время, когда уходит, по крайней мере, то время, когда такой православный дресс-код был именно таким. Мне кажется, это тоже ошибка, это неестественно. Не надо идеализировать дореволюционную Россию и прихожан дореволюционных. Тогда была такая мода, тогда такую одежду носили. Это было в то время естественно. А сейчас, в наше время, это не совсем естественно.
Мы цепляемся одежда, за это почему-то.
Не знаю. Мне кажется, это неправильно. Это некая искусственность. Есть опрятная, красивая одежда современная, которая уместна для храма. И почему нужно одевать какую-то, так сказать, одежду из 18 или 19 века, которую ты никогда в обычной жизни не одеваешь? Это какое-то тоже раздвоение, мне кажется, получается.
И мы вернемся к этой теме. Я спрошу девушек, как они для себя решили эту проблему, потому что, по-моему, каждая женщина задает себе вопрос, как ходить в храм и как выглядеть христианкой. Через небольшую паузу в эфире программа «Клуб частных мнений». Меня зовут Наталья Лангамер. Не переключайтесь.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию. Клуб частных мнений продолжает обсуждение темы. Наверное, мы ее назовем, как все-таки Господь задумал женщину, да, какой мы в результате должны быть, чтобы это было правильно в духовном и в телесном смысле внешности. И мы остановились на том, как проходит женщина через вот эту субкультуру, которая, мне кажется, нас касается неизбежно, когда мы приходим в храм, назовем ее юбка, кроссовки, рюкзак за спиной и косынка так, чтобы лицо почти не видно было. Как это было у тебя, Аня?
знаете, поразительным образом первый раз в жизни я вообще зашла в православный храм в 18 лет, будучи иудейкой по вероисповеданию, и зашла я из интереса. И вы знаете, казалось бы, это был конец 90-х, и все то, что мы знаем о злых бабушках, которые якобы выгоняют женщин за бесплатковость и джинсы, меня не коснулось ни разу. Крестилась я в 26 лет и ни раз и ни два заходила в джинсах в храм, и у меня никогда не было проблем, но дело в том, что я говорила на эту тему со своим духовным отцом, и он мне дал замечательный ответ. Он мне сказал: «Ань, лучше в храме одевать юбку только для того, чтобы тебе никто не мешал молиться, и ты никого не искушала, потому что мы никогда не знаем людей вокруг нас, мы не знаем их реакцию, и кто-то, может быть, и не скажет ничего, да, но я могу кого-то смутить. Поэтому как здесь принято, так и ходи в храм». Вот. Отношение к православной культуре у меня такое иронично... Ну, скорее, ироничное,
саркастическое,
да, потому что, к сожалению, вот эта вот тоска по некой утраченной культуре, с которой мы не знакомы и которая нам представляется каким-то золотым веком, это может быть там начало 20 века или 19 век, да, с его балами и с его юбками и платочками, к сожалению, порождает симулакры, и вот это плохо, порождает очень много всяких фальшивых и ненужных образов, произведений недоискусства, которые действительно людям вредят. Вот, поэтому...
Чем вредят они?
Чем вредят? Ну, тем, что это неправда. Это уводит человека в сторону, и происходит подмена. Дело в том, что заботиться о внешнем виде, да, о наличии или отсутствии платка на голове и юбки на талии гораздо проще, чем каяться, гораздо проще, чем не злословить,
то, что отец Алексей
не осуждать.
Сказал,
да, вот, и я бы очень хотела выразить благодарность отцу Алексею. Мне кажется, что вы говорите не о достраивании, вы говорите о реконструкции. Это принципиально
да,
иное.
Да, я же и сказал, что достройка, мне совершенно не нравится слово,
да.
Отторжение вызывает.
Реконструкция.
Восстановление.
Восстановление, да. Точнее, да, восстановление.
Видите, ну, я да. добавлю Анну. Дело в том, что опасность в этом есть такая-то игра некоторая, становится игрой. А можно наиграться, надоест. Знаете, ролевая игра такая, это неправильно.
Ну, то есть мы так одеваемся, но внутри мы совсем
понимаете,
вообще
был
не
был очень
не
важный
зреем.
Принцип. На самом деле, который, к сожалению, сейчас немножко подзабыт. В храм нужно идти в лучшей одежде. Ты идешь к Богу, ты идешь, это праздник, воскресный день, а не в чем попало. И в этом смысле, конечно, в храм можно прийти в любой одежде. Ты можешь прийти туда, тебе плохо, тебе нужно прийти помолиться, покаяться. Не является одежда препятствием входу в храм. Но если ты идешь запланированно на воскресное праздничное богослужение, ты должен одеть хорошую, красивую, чистую, опрятную одежду. И не играть в 18-й или какой-нибудь еще другой век.
Отец Алексей, вот такой вопрос. У меня знакомая девушка, когда воцерковлялась, ну, у меня на глазах, она в храм одевала действительно самое красивое воскресенье, и она подкрашивалась. И реснички, и щечки, и ей все говорили: «Аня, зачем? Ну, как так можно? Ты же к Богу идешь, там где-то написано, что нельзя причащаться, если косметика на лице». А она до слез, она говорит: «Ну, я же хочу быть красивой, когда я прихожу к Богу».
Я убежден, что все очень сильно зависит от внутренней мотивации человека. Конечно, не все уместно в храме, безусловно. Конечно, существует разный, так сказать, университет, праздник, день рождения, театр, храм. Это, конечно, нужно учитывать и понимать. Но очень важно, чем человек мотивируется. Если он хочет привлекать внимание других людей, вот женщина подкрашивается, а для кого она подкрашивается? Для себя, часто говорят. Для себя так увереннее чувствую. Ну, допустим. Для мужа. Мне хочется, мужу нравится. Хорошо. Мне хочется всем мужчинам нравиться. Ну, я скажу это мягко. Иное, да. Скажу мягко. Это иное, большой вопрос. Всем нравится совсем не обязательно. Это ошибка. Во-первых, просто невозможно. Это же не разменная монета, чтобы всем нравиться. Вот, поэтому тут мотивация. Если она так чувствует, если у нее это чистое какое-то такое вот, ну, если в этом есть мера, я не вижу здесь никакой проблемы. Если вот внутреннее движение, мотивация другая, ну, то неправильно. Понимаете, мне кажется, очень важный принцип здесь никого не осуждать. Потому что мы, к сожалению, что происходит? Человек пришел не соответствующий нашему пониманию дресс-кода, даже не дресс-кода, нашему пониманию. И мы его начинаем осуждать. Мы же не знаем почему так, откуда он, куда он потом идет. Мы не знаем ничего про него или почти ничего. Но мы точно знаем, он не соответствует каким-то правилам. Все. И вот мы осуждаем, и вот это хуже, гораздо хуже.
Я хотела еще вот Жене задать этот вопрос про вход в храм. Жень, я вот честно скажу, я бываю двух вариантов. Я бываю без косметики и прекрасно себя чувствую. И я бываю при параде, да, но вот ты это скажи, потому что ты такая же. Я тебя вижу и такой. Почему?
Ну, я к этому совершенно спокойно отношусь. Вот хочу добавить к словам отца Алексея. У меня вот личный опыт, мне повезло. У меня был очень мудрый духовник, и когда я в черненьком начала приходить в храм, он мне начал говорить: «Женечка, у вас тут умер, что-то случилось». Я говорила: «Ой, нет, батюшка». Он говорил: «Вот он меня научил как раз наряжаться самое лучшее. Я научила этому своих там восьмерых детей, они это запомнили». Потому что ребенку это важно, да, понимание, куда он идет, в каком виде. Потому что ребенок тоже очень много про внешнее, как вот, как принято, как не принято. Потом мне еще понравилась мысль отца Славы Мажука. Он однажды сказал, что мы живем сейчас вот современная церковь, она живет в крестьянской культуре, потому что аристократия была истреблена, и вот крестьяне, они пришли в церковь в 20 веке, поэтому вот эти платки там, вот это вот...
Не то, шляпки.
Да-да-да, вот это, он говорит, это же была субкультура определенная, поэтому это и прижилось, и кажется, что как будто так и надо. Поэтому я считаю, что в храме, ну вот тот приход, в который я сейчас все время хожу, у нас можно абсолютно в любом виде прийти, у нас вообще никто на это не смотрят, и бабушки в том числе. И вы знаете, мне показалось, что им легче, потому что современные бабушки-то все-таки очень, ну, московские, по крайней мере, да, они очень, они приезжают за рулем, они приезжают там и с работы, да, и так далее. Они вот у нас, вот джинсы, есть платок. Ну, сейчас у всех, во всех храмах, по-моему, при входе висят платки. Вот кто, кому прям очень надо надеть платок,
и
пожалуйста.
Ну,
я вот путешествую за границей, да, там на Кипре, там еще в каких-то странах, ну, сразу видно русских, потому что русские одевают платки. Ни сербская церковь, ни греческая церковь, там Иерусалим я видела, там не приняты платки.
Нигде. А, кстати, почему не надевают, отец Алексей, почему в Греции не надевают,
это
например, платки?
Это очень интересно, кстати, вспомнили правильно совершенно. Ну, у нас наша традиция надевать платок, она связана с тем, что словами апостола Павла, что жена, когда молится, покроет свою голову. Это знак смирения. На самом деле это знак смирения, покорности. Греческое, ну, так сказать, все, что было в Византийской империи, они не носят платок, наоборот. Потому что, когда они попали под османское иго, мусульманки обязательно носили платок, и их заставляли носить платок. Для них снять платок, это было, значит, не покориться под вот эту новую и чуждую культуру. Они таким образом исповедовали себя христианками, так сказать, не надевая вот этот атрибут тогда мусульманский. И у них эта традиция поздняя, безусловно, но эта традиция укоренилась. Если найти в Греции бабушку, которая ворчит и делает замечание, она стянет платок. Что-то из платки пришла в храм, что мусульманка. Вот поэтому в Иерусалиме очень интересный у меня был опыт у гроба Господня. Там, ну, там же жарко, да, паломники, значит, там разные же бывают. Бывают вовсе не церковные люди пришли, так сказать, посмотреть, там, поклониться гробу Господню или, ну, просто, так сказать, сфотографироваться. И они бывают очень легкомысленно одеты, так, ну, жарко, лето там. И, значит, они платочек повязывают. Значит, мини-юбка, шортики, там, футболочка, все, значит, еле одеты, но в платочке. И вот, значит, там монах, который стоял при входе в гроб, он снял с нее платок и накрыл ей, так сказать, плечи. Платок – это твое дело, это ты даешь знак ангелам, даже если мы вернемся к библейскому тексту, к новозаветному, ну вот, к посланиям апостола Павла. А вот то, что у тебя, так сказать, обнаженное тело, ты смущаешь окружающих. Это плохо. То есть, опять же, твоя одежда, твой образ, он не должен смущать никого, вводить в искушение.
Ну да, конечно.
Вот это важно. а все остальное второстепенно.
Но мне кажется, вот по поводу косметики, я дерзну сказать, озвучить такую версию, это не только мое мнение, что ходить порой без косметики, да, и не очень ухоженный в каком-то понимании, светском понимании, да, это такая тоже антипроповедь, и можно этим смутить, потому что многие женщины смотрят и говорят, ой, а я так...
Не хочу.
Я так не хочу, тогда я в эту церковь не пойду, да, Жень, вот как бы мы с тобой говорили, для чего мы красимся. Вот ты для чего, да? В этом смысле, да, твое решение?
Ну, у меня это связано просто с профессиональными там, съемками. Ну, да, когда вот телевидение, там даже батюшка красит, поэтому как бы тут это есть какие-то свои условности. Ну, наверное, лучше выглядишь все-таки, когда прикрашиваешься немножко помоложе, посимпатичнее. Есть такое.
Ну да, вопрос мотивации, да, отец Алексей, вы указываете. Ань, твоя мотивация.
Я хотела просто еще добавить по поводу антипроповеди. Дело в том, что это антипроповедь не только тем, что такая женщина, а даже и мужчина. Есть и мужская субкультура, и мужчина может выглядеть неэстетично. Дело даже не в том, что это как-то некрасиво или не радует взгляд. Дело в том, что такой человек резко выделяется из толпы. А Господь нам сказал, пусть потому узнают, что вы ученики мои, что любовь имеете между собой, а не по внешнему виду. И это было принципиально, первые христиане в принципе внешне не отличались от тех народов, среди которых они живут. И немножечко по поводу косметики хотела добавить. Дело в том, что в современном мире косметика, она уже не играет ту роль, которую она играла даже век назад. То есть это не столько инструмент привлечения мужчины, сколько это социальная мимикрия. И женщина красится просто для того, чтобы чувствовать себя уверенной в себе, что она социально успешна, что она обеспечена, то есть что она достойный и здоровый член общества. Это по большей части, как мне кажется.
Анна, вы правы совершенно, тоже хотел добавить. Но встречается такое суждение, знаете, вот... Там женщина с распущенными волосами, это значит распущенная женщина. Там или вот красятся только женщины легкого поведения, которые хотят, так сказать, привлечь, соблазнить, там, или что-нибудь такое. Сейчас общество так не относится к этому. Это не так. Тогда, когда-то было так. Тогда нельзя было идти с распущенными волосами, потому что это был знак определенного, так сказать, это сейчас не является этим. Так это никто не знает об этом просто. И то же самое, что касается косметики. Нельзя смущать, нельзя соблазнять. Если я кого чем соблазню, я не буду, там, апостол Павел говорит, есть мясо вовек.
Да.
То есть соблазн – это плохо. Но если это все разумно, в меру, со вкусом, в этом ничего плохого нету.
Знаете, мы вот сейчас говорим про внешние украшения, что нас учат на тренингах, там, как краситься, как себя подавать, как привлекать мужчину, мягко скажу. Но ведь тренинги еще бывают и про успешность, то, что сейчас Аня упомянула, да, быть успешной женщиной. Я просто пытаюсь подвести к какому-то итогу, да, какой же должна быть женщина, когда она вернется в тот образ, который Господь ей создал, задумал, да. Но вот этот успех, он является шагом в сторону создания себя как вот образа Божия или нет, Жень?
Ну, на тренингах нет, конечно. Я за то, чтобы человек внутри себя был какой-то гармоничный, спокойный. Вот мне кажется, все-таки изнутри идет. Ну, я из психологической точки зрения, если человек как-то принимает себя, понимаете, он должен себя принимать. Это, в этом тоже очень много смирения на самом деле. Когда вот меня Бог создал таким, я все время молодым девочкам говорю, ну вот посмотрите на одноклассниц, это вот старая история. У кого волнистые волосы, они пытаются их выпрямить, а у кого прямые, они пытаются их накрутить. Вот, ну, есть такое, да, вот особенно подросток, когда себя ищет, вот какой он, да, он пробует разные образы и так далее. И вот наша задача уже взрослого, зрелого человека, такого разумного, спокойного, счастливого, воцерковленного, да, это как раз принимать себя спокойно, спокойно принимать то, что ты стареешь, спокойно принимать себя в любом возрасте. Там, если ты мама, и ты располнела после родов, тоже это надо спокойно воспринимать и не пытаться там, не рыдать по юности, когда ты там тонкая, звонкая была и так далее. То есть вот это умение принимать себя в любом возрасте, в любом состоянии, правильно, здоровым образом, с благодарностью к Богу, оно и делает, мне кажется, вот такой, ну, здоровой личность. Вот человек тогда спокоен, радостен, и от него идет вот этот свет, вот эта вот гармония, которая подходит и говорит: ой, вы так хорошо выглядите, ой, ну надо же, неужели у вас столько детей? Вот к вопросу, кстати, о косметике, я как бы на каких-то передачах всегда, естественно, подкрашивалась, наряжалась, потому что когда люди знали, что у меня там 8 детей, еще 8 внуков, боже мой, как вы прекрасно выглядите. То есть для меня это тоже было вот как проповедь, да, не бойтесь рожать, да, вы тоже вот вполне, может быть, прекрасно выглядеть. У меня полжизни, на самом деле, прошло в этом, потому что мы рожали детей, и мы жили еще в обществе, когда это просто вообще отвергалось, и мама многодетная, это была какая-то лохматая в засаленном халате, какая-то жирная тетка, тупая, без образования, то есть это вот такой был образ.
Стереотип.
И нам приходилось создали. Его вот прям ломать. Вот я, мои подруги, мои современницы, вот мы в храме там с 90-х годов, да, нам надо было его очень преодолевать, поэтому мы наряжались, мы там подкрашивались, мы хорошо выглядели, мы там, так сказать, ну, такой, знаете, витрины делали многодетности, православия был такой.
Ну, вот тоже вопрос успеха женщины, да, как-то его сейчас делят на две части. Либо ты успешна в семье, либо ты успешна в карьере, Женя. У тебя и то складывается. У тебя, кстати, Ань тоже, да?
Но всё-таки, а мне кажется, ну, у всех стараюсь. Складывается, кто вот идет к Богу, и ты в как... Вот, это же чудо, на самом деле. Вот ты вот дал Бог тебе, возможно, сражаешь, да, потом вот прекратился там ну, вот возраст детородный, да. Вот пришла у меня профессиональная вдруг реализация, которую я, честно говоря, даже никогда не задумывала, что она будет. Господь все дает. Вот просто не надо ничего бояться, надо быть благодарным Богу, принимать себя таким, какой ты есть, понимая, что есть еще огромный потенциал, где ты можешь развиваться, что у тебя очень длинная жизнь впереди, что ты все успеешь. Не надо там именно в 20 лет все-все-все перебрать, да, и
во всему свое время, да. Да, на примере Евгения как раз вспомнил одну свою мысль, которую когда-то часто высказывал, но уже давно, последний раз. Что вот эта идея, что нужно сделать карьеру женщине, а потом рожать детей, она порочная, на мой взгляд. Дело все в том, что представьте себе, ну, так вот, по-светски, женщину, которая сделала блистательную карьеру, mm-hmm. это пошло много времени, трудов, образования, сил, там, переживаний, и в какой-то момент она должна ее бросить и начать рожать детей.
Об этом никто не думает, что бросить надо.
Наоборот, да. Нужно, пока ты молодой, здоровый, родить детей побольше.
Когда биологический возраст,
да,
соответствует.
А потом у тебя еще, ты молодой, а у тебя уже внуки, и у тебя вся жизнь впереди.
Да, 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 это абсолютно правильно. Надо сейчас так.
Я
это
даже по своей прям... семье это понимаю. Ну... У меня взрослые дети, внучка есть, и мы молодые.
Да,
все хорошо.
Все успеет. Дорогие женщины, вы все успеете. Рожайте, выходите замуж вовремя, рано. А потом вы успеете и в карьере, везде. Не переживайте. Жизнь, она так... Она много
конечно,
дает шансов.
Конечно, да, тут на всякий случай я просто чувствую, что должен об этом сказать. Не всегда так получается. Плохо, когда человек сам делает выбор и вместо того, чтобы быть женщиной, устремляется в карьерный рост.
Ну, другое
дело, что, да, другое дело, что бывает, что ведь не получается рождение. Надо на Бога уповать. Вот у Бога все вовремя. Особенно для тех, кто умеет ждать.
Это интересно, получается, я слушаю, да, вас, и мне, ну, разговор как бы обнуляется, если, в принципе, человек смиренно с Богом, то сразу пропадает необходимость достраивать, пропадает необходимость искать, да,
конечно,
карьеру.
Конечно.
То есть решение этого вопроса очень простое. Принимать волю Господа о себе. Но...
Ну, есть еще но надо еще жить тогда, стараться жить по заповедям Божьим. Потому что если ты живешь не пойми как, то промысел Божий тебя должен как-то направить и исправить. Поэтому здесь очень важно внутреннее состояние человека, вера. А какие цели-то у меня в жизни? К чему я устремлен? Для чего я живу? Если это все кверх ногами, то, конечно, жизнь покатится тоже кверх ногами.
Конечно. И даже труднее, наверное, Господа слышать, когда ты живешь в грехе, даже услышать, что Он ждет от тебя в каждую конкретную минуту, сложно. Просто как будто такая прослойка между тобой и Богом, такие поролоновые облака темные, такие ты связь теряешь, мне кажется.
Ну, или наоборот, человек иногда свои греховные какие-то движения принимает за промысел Божий. Это вот Богу угодно, да, человек там грешит и как-то связывает это с
своей. Ну, православные люди прекрасно учили себя оправдывать. Это мы каяться мы плохо умеем, мы справляться умеем, а объяснить-то мы все объясним.
Да. И все-таки какой же тогда вот это Иша, задумано, Ань? Вот ты для себя нашла ответ, ты вот подняла эту тему, но для тебя есть ответ?
Я думаю, что есть, но я думаю, что здесь все не исчерпывается гендерной ролью. Почему? Потому что мы знаем из послания к Тимофею, да, что женщина спасется чадородием, да, и тут многие женщины могут испугаться. Как же так? А ведь у многих нет детей по объективным причинам, и как? И что же, я не спасусь? Но, он говорит, если... Да, прибудет в вере, любви, в святости с целомудрием. И я убеждена, что вот это вот «если», оно абсолютно так же применимо и к мужчинам. И тогда это не достраивание, тогда это не что-то искусственное, не поиск симулакра, а это реконструкция, это возрождение. То есть это, собственно, то, чего от нас ждет Господь вне зависимости от пола, поскольку... Вспоминаю свое еврейское наследие. В Библии было написано в оригинале «Наасе Адам бецалмену кедмутену» в образе нашем «как подобие наше». То есть это как некая величина, к которой мы все равно стремимся. Вот примерно так.
Жень.
Ну, трудно что-то добавить. Единственное, вот в середине нашей передачи пришла мне такая мысль по поводу христианства, что все-таки Новый Завет, он очень возвысил женщину. Мы не должны забывать про Богородицу, да, Деву Марию. И вот это вот величие женщины, оно как раз вот, мне кажется, Новый Завет его... Вот Аня это и почувствовала в христианстве, правильно? Вот это вот не достраивание, а вот...
Дополнение,
да, то есть даже. Женщина была вознесена на такую высоту, да, которая, ну, как маяк для нас, да, куда нам стремиться, нашим женским нутром, да, к нашей Богородице, к нашей ненаглядной Деве Марии и как образец, мне кажется, это прекрасно.
Я подчеркну вашу мысль, ни в одной религии нету такого места женщине, как в христианстве. Это самая эмансипированная религия. Именно в Европе и там в Америке, в христианских странах эмансипация начала развиваться, потому что, ну, это как бы вот к сожалению, да, я так скажу, к сожалению, но тем не менее именно христианство подняло женщину на такую высоту.
Ну, до Богородицы дотянуться я даже присела, а нам-то
нет,
как?
Подождите, дело все в том, что во всех религиях, если мы говорим про религиозную жизнь, у женщины есть некие меньшие права. Она в другом месте стоит, туда не заходит и прочее. У нас единственное, что не может женщина, она не может стать священником. Потому что служение священника – это служение по образу Христа.
Да.
Единственное, все остальное может.
И... Если можно, в завершении программы все-таки, а вот такая задача, несколькими словами, какая она христианка, Ань?
Христианка, она светлая. Мне кажется, вот этим эпитетом можно покрыть все остальное. Она светлая. А дальше, как она светит? Ну, как получится, как Бог даст, как она сама захочет, если она идет с Богом, если она верует, если она надеется, то она будет светить, она светлая.
Богом задуманная христианка, Жень.
Ну, для меня это, конечно, жены мироносицы, потому что для меня это вот образ женщин-христианок, которые, несмотря ни на что, да, где-то, может быть, совершенно неразумно взяли ароматы, и не знаю, кто им отвалит камень, они пошли к кресту, ненаглядному, любимому, помазать его и так далее. Вот для меня это вот такая вершина христианства, что, несмотря ни на что, идти к любимому, к Богу, согревая вокруг себя, да, вот этим светом любви, тепла, где-то, может быть, я говорю, вот женщина, она же более интуитивна, да, она больше сердцем, чем мозгом, да, поэтому интеллект – это все-таки вот, ну, женщина, безусловно, все интеллектуальны, но, тем не менее, даже биологически женщина, она более такая чувствительная, да, более эмоциональная и так далее. Mm-hmm. И вот это тепло, любовь, она и дана женщине. Вот это интуитивная какая-то любовь, интуитивная вера. Поэтому, мне кажется, Христос явился именно женам, мироносицам первым, а не апостолам. И вот мы должны об этом помнить, как женщины.
Отец Алексей, христианка какая?
Ну, мне кажется, что христианка, что христианин – это главное слово «любовь», любящая христианка. Любовь выше всего. И знаете, я еще подумал, о чем подумал еще, что А вот все эти тренинги, с чего мы начали, ну вот все эти, это все потому что нет любви. Угу. Это попытка заменить. Это такое вот изменить что-то. Вот нет настоящего, нет главного, и предлагается суррогат некоторый. Угу. В чем-то, повторюсь, это может быть в, на определенных этапах полезно, как вот именно восстановление. Угу. Вот, но любовь выше всего.
Спасибо большое за этот разговор. У нас в эфире программа «Клуб частных мнений», где мы продолжаем беседы на те темы, которые авторы программы «Частное мнение» поднимали утром в студии. Была Анна Тумаркина, автор такой программы, Евгения Улева, психолог, и отец Алексей Ботоногов, настоятель храма святого равнопоставленного князя Владимира в Новогиреве. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за ваше внимание. До новых встреч. Меня зовут Наталья Лангамер. Всего доброго.
Клуб частных мнений на радио «Вера».